Донна мертва. Хэнк отметил бы это у себя в блокноте и, возможно, спросил бы, кто продал ей товар и где его сварганили. Или где состоятся похороны. Надо будет переписать все номера машин и фамилии. И они без всяких эмоций это бы обсудили. Таков был Фред. Но несколько позже Фред оборачивался Бобом Арктуром где-нибудь на тротуаре между Пицца-Хатом и бензозаправкой Арко. «Отныне всегда $1.02 за галлон!» И жуткие краски неизбежно просачивались в душу, нравилось ему это или нет. Это меняло Боба Арктура, в то время как Фред был сущей экономией страстей. Впрочем, пожарные, врачи и члены похоронной команды испытывали в своей работе сходные переживания. Никто из них не мог каждые несколько секунд вскакивать и что-нибудь эдакое восклицать. Сперва они должны были измотаться сами, а затем измотать всех остальных, и как специалисты на работе, и просто как люди. У человека неизбежно оказывалась такая масса энергии. Хэнк не навязывал Фреду этого бесстрастия. Он лишь позволял ему таким быть, ради его же собственного блага. И Фред очень это ценил. «А что насчет Арктура?» – спросил Хэнк. В добавление ко всем остальным, пребывая в шифрокостюме, Фред обычно докладывал и о себе. Если бы он этого не делал, его начальник, а через него и весь правоохранительный аппарат, очень скоро бы дознался, кто такой Фред, в шифрокостюме или без. Осведомители агентства ВС, в свою очередь, доложили бы кому следует, и очень скоро Боб Арктур, курящий дурь и глотающий колеса вместе с другими торчками в собственной гостиной, тоже обнаружил бы, что за ним на тележке катается метровый контрактник. Причем, в отличие от Джерри Фабина, он бы не галлюцинировал. «Арктур ничем таким не занимается», — сообщил Фред, как он всегда это делал. «Работает в своем неведомом центре гашения», глотает в течение суток несколько таблеток смерти впополам с винтом и... «Не уверен». Хэнк вертел в руках листок бумаги. «У нас здесь намек от осведомителя, чья информация обычно подтверждается, что Арктура финансируют откуда-то сверху, помимо того, что ему платит главный центр гашения. Мы, кстати, позвонили туда и выяснили, каков его чистый заработок. Очень негусто». Тогда мы поинтересовались, почему так, и там сказали, что у него всю неделю неполная занятость. «Туфта», — мрачно прокомментировал Арктур, прекрасно понимая, что финансирование сверху обеспечивало ему как раз работу на органы. Еженедельно он получал это финансирование мелкими купюрами через машину, замаскированную под автомат с доктором Пеппером в одном мексиканском баре-ресторане в Плацентии. Порой, особенно когда случался крупный героиновый перехват, сумма оказывалась весьма значительной. Хэнк задумчиво продолжал. Согласно этому осведомителю, Арктур загадочным образом приходит и уходит, особенно под вечер. Приехав домой, он ест, а потом на основании почти очевидных отговорок снова исчезает. Порой очень скоро, но никогда не исчезает надолго. Хэнк поднял взгляд на Фреда, точнее, зашевелился шифрокостюм. «Ты что-нибудь такое наблюдал? Можешь подтвердить, к чему это может сводиться?» «Скорее всего, к Донне, его девушке», — ответил Фред. «Хм, скорее всего, тебе положено знать». «Да, к Донне, он там днем и ночью ее трахает». Тут ему вдруг стало очень неловко. «Но я проверю и дам знать. А кто этот осведомитель? Возможно, это просто месть Арктуру». «Черт возьми, мы не знаем. Телефонный звонок. Отпечатка не сделать, он использует какую-то допотопную электронную сетку». Хэнк усмехнулся, металлический смешок прозвучал очень странно. «Но эта сетка сработала, ее хватило». «Будь я проклят!» – возмутился Фред. «Если это не выжженный кислотник Джим Баррис. Наверняка этот шизофреник просто срывает зло на Арктуре. Баррис заканчивал на военной службе бесконечные курсы ремонта электроники, плюс еще практику техобслуживания тяжелого оборудования. Как осведомителю, я бы ему и секунды не уделил». «Мы не уверены, что это именно Баррис», — сказал Хэнк. «Да и в любом случае Баррис может оказаться чем-то большим, чем просто выжженным кислотником. Мы поручили нескольким людям этим заняться. Для тебя там, по-моему, ничего интересного. По крайней мере, на сегодня». «Так или иначе, это кто-то из друзей Арктура», — заключил Фред. «Да, местью тут без сомнения попахивает. Эти торчки трезвонят друг на друга всякий раз, как задницу поцарапают. А по сути дела, он, похоже, близко знает Арктура». «Приятный парнишка», — с горечью произнес Фред. «Ну, так мы хоть что-то выяснили», — заметил Хэнк. «Да и чем это отличается от того, что делаешь ты?» «Я это делаю не со зла», — сказал Фред. «А почему ты вообще это делаешь?» «Будь я проклят, если знаю», — после некоторой паузы ответил Фред. «Викса ты потерял. Пожалуй, пока что я дам тебе задание наблюдать главным образом за Бобом Арктуром. Есть у него среднее имя. Он пользуется инициалом». Фред издал сдавленный механический шум. «Почему за Арктуром?» «Тайное финансирование, тайная занятость наживает себе врагов. Так какое у Арктура среднее имя?» Ручка Хэнка застыла в воздухе. Он терпеливо ждал. «Постлефтвейт». «Как это пишется?» «Без понятия». «Постлефтвейт», — повторил Хэнк, записывая несколько букв. «Это что за национальность такая?» «Валлиец», — кратко ответил Фред. Он едва видел сидящего перед ним Хэнка. Глаза туманились, и все остальные органы чувств тоже. «Это тот народ, что воспевает героев Харлиха? А что такое Харлих? Какой-нибудь город?» «Харлих — это где в 1468 году держалась героическая оборона от юркистов». Фред осекся. «Блин», — подумал он, — «кошмар какой-то, не иначе». «Погоди, я хочу записать», — говорил Хэнк, старательно корябая ручкой. «Значит ли это, — спросил Фред, — что вы поставите жучки в дом и в машину Арктура?» «Да, причем с новой голографической системой». «Так лучше, и мы скорее узнаем все необходимое. Полагаю, тебе понадобится хранение и вывод данных». Хэнк и это отметил. «Возьму, что смогу», — пробормотал Фред, чувствуя, что совсем выпадает от таких веселых новостей. «Скорей бы этот доклад закончился», — подумал он, — «и глотнуть бы пару колес». Сидевшее напротив смутное пятно все строчило и строчило, вписывая в ордер инвентарные номера всей высокотехнологичной аппаратуры, которая скоро, по получении добра от высокого начальства, окажется в распоряжении Фреда. Будет вести наисовременнейший мониторинг в его собственном доме, за ним же самим и следить. Уже битый час Баррис пытался сварганить глушитель из обычных подручных материалов стоимостью не более 11 центов. При помощи алюминиевой фольги и куска пенорезины ему это почти удалось. В вечерней темноте на заднем дворике у дома Боба Арктура, среди буйно разросшихся сорняков и груд мусора, Баррис готовился выпалить из своего пистолета с надетым на него самодельным глушителем. «Соседи услышат!» — забеспокоился Чарльз Фрэк. Он повсюду видел горящие окна. Многие наверняка смотрели телевизор или забивали косяки.
«Здесь звонят только когда кого-нибудь точно угрохают», — отозвался Лакман, пристроившись где-то вне поля зрения, но внимательно за всем наблюдая.
«В наш век», — мрачно произнес Баррис, — «в том дегенеративном обществе, в котором нам приходится жить, при столь всеобщей развращенности, каждый достойный человек постоянно нуждается в пистолете».
Прищурившись, он выпалил из своего пистолета с самодельным глушителем. Чудовищный грохот на время оглушил всех троих. В дальних дворах залаяли собаки.
Улыбаясь, Баррис принялся разматывать фольгу с куска пенорезины. Похоже, он был страшно доволен.